демократичной, ну, не совсем демократичной, але все-таки свядомого нежадания подпорядковываться тирании диктатуры.
Лизия, а вы все-таки не бачите в этом певной суперечности? Бо Павел сказал, президент Мурсі протягнул свою конституцию. Ну, так само ж демократично. Обрали певных людей в эту конституционную раду, и они приняли вот певные там законы. Вот этой меньшести это не подобается. Ну, и как бы и что? Треба на улицу выходить, треба демократичную владу скидать. В інших країнах демократичних, може, так само комусь нечто не подобається. Чекайте наступних виборів, проголосуйте супроти.
Павлом сложно согласиться. Он абсолютно прав в том, что демократическим путем выбирали многих, в том числе того же Гитлера. И сам путь, как бы демократический путь выборов главы государства не говорит о том, что его режим будет таким же, да? Египетский народ поступил, мне кажется, достаточно демократично. Когда президент Мурси приходил в власть, он давал определенные обязательства, обещания, он их через год не выполнил. Стало очевидно, что революция, в общем-то, провалилась. И революция продолжилась в этом году. Год прошел, народ сказал, что раз не выполнены обязательства, мы меняем власть. И, однако, ну, конечно, в случае Египта тут есть и армия, тут есть один такой момент, что мне кажется, что в данном конкретном случае армия просто предвосхитила те народные бунты, которые могли бы быть чуть позже, да, если бы не произошел военный переворот.
Валер, вот наши коллеги как бы так бачат ситуацию довольно простой. Ну вот обрали кепского президента, да, и он оказался кепским, ну и вот его, значит, народ скинул. Але ці не бачите вы в этом кризиса, в певной ступени кризиса самой идеи демократии? Ну вот демократия, она придумана вогуле для того, каб кожнага кепскага прэзідэнта, так сказаць, кепскую ўладу убіраць усё ж такі праз выбарчыя скрыні, а не праз рэвалюцыю. И когда справа доходит до революции, причем такой худкой, так сказать, первого обранного демократичного президента, он год не протримался, ну, это может свечить про хибы, махчима демократии египетской, а махчима демократии як такой.
Когда народ выступает на улицах супроть демократично выбранной улады, то я лічу гэта трыумф дэмакратыі, кажучы вашымі словамі. Калі ж гэты народ звяргае, адхіляе ад улады тую ўладу, якая выбрана дэмакратычным шляхам, то гэта ў пэўным сэнсе ёсць параза дэмакратыі. Але я б тут сказаў, гэта хутчэй параза егіпецкай мадэлі дэмакратыі. Таму што глядзіце, у Еўропе мы таксама бачым шмат прыкладаў, калі на вуліцы выходзіць шмат людзей. И у Парижа, и у Италии, и у Испании, и у Лондона. Причем эта колькость, якая выходит на улицы, здесь досягала до 1 миллиона. Але это николи не заканчивалось не то, что изменой улады. Это не заканчивалось навод политическим кризисом. Потому что модель демократии больше досконала. И тому, когда мы кажем про Египет, про Туреччину, махчима про Бразилию, то это недосконалость их моделей демократии. Потому что моделей демократии шмат, в этом проблема. Вот те дебаты, которые идут на улицах, в принципе, у нормальной демократии повинны идти в парламенте. У парламенте там повинны и свариться, и можно навод биться, как вот в Верховной Раде Украины периодично отбывается. Улада у Египте президента Мурсі отрымалась в вынику революции. А у Бразилии до улады пришла былая революционерка. Тут я бачу такую проблему. Калі улада меняется в вынику революции, и в вынику неких завышенных чаканий, то тут узнікае праблема, таму што тыя чаканні, тыя надзеі, якія ускладае народ падчас рэвалюцыі, яны ніколі не могуць быць задаволены. І в гэтым я бачу, напрыклад, трагедыю і ўкраінскай аранжавай рэвалюцыі. Завышаныя чаканні падчас рэвалюцыі ніколі не могуць быць задаволены у выніку прыхода да ўлады тих людей, яких хваля революции вынесла на вершину улады.
Я хочу поговорить про, так бы мовить, механизм. Механизмы этих самых революций, причем не только от того, что мы бачим в Египте, а того, что мы бачим в огуле некалькі апошніх гадоў. І от днямі Wall Street Journal з'явіўся артыкул вядомага знакамітага палітолага Френсіса Фукуямы, які называецца «Рэвалюцыя сярэдні кляс». И вот поводле Фукуямы, так бы мовить, вся дуга вот тих революций, тих бунтов, забурений, протестов, которые мы бачим, это и Тунис, это и Египет, ну вся эта арабская дуга, але это и Россия, але это и Украина, але это и вот то, что мы за зараз самое опошнее бачим, Туреччина, Египет, Бразилия. Это все поводле его повстання сусветной середней клясы. Ну, варто сказать, что удельница нашей передачи Лидия, и она в певном смысле опередила Фукуяму, так бы мовить, продбачила, и несколько месяцев тому опубликовала артикул, у яким, так бы мовить, обмерковала вот эту думку относно Беларуси и показывала на статистичных даденных, что у Беларуси эта самая средняя класса, она вельми малая. И в этом сенсе можно сказать, что вот на опошнем святковании Дня Республики Александр Лукашенко в певном сенсе сделал выснову вот из, так бы мовить, посылки господара Фукуямы и посылки господарения Михеева. И он сказал, любые спробы дестабилизовать ситуацию в нашей стране не имеют ни одного шанса. Ну, в принципе, это логично. Коли механизм этих самых революций – это повстание середней клясы, а у Беларуси она малая, ну, отповедно, Александр Григорович мае рацию.
А коли казать про узровень життя середней класы у Беларуси и в Египте, и в околе громадства, то, конечно, белорусское громадство и у интеллектуальном плане, и у плане социальных гарантий значно живе на высшем узровне, чем у Тунисе, чем у Ливии, чем у Сирии и так далее. А что тычется середней класы, то тут, зрозумело, понятие вельми неясно. Бо, например, Гидденс выделяет две дефиниции середней класы. Это старый середний класс, до якого, звичайно, залишают предпринимальников, которые самостоятельны, которые не залежат от державы и сами зарабатывают гроши. И тогда зрозумело, что в Беларуси предпринимательский класс, старый середний класс, он вельми малый, бо нема просторы для формирования и реализации. Але есть так само Гидденсом выделяется и новая средняя класса. Это те люди, которые имеют высокую адукацию, которые занимаются новыми совсем специальностями. Ну, до этого залишаются, например, кажутся у России про офисный планктон. Это менеджеры среднего звена, это наставники так само залишаются до средней классы. Это программисты и так далее. То, что касается потенциала революционного, то я абсолютно уверен в том, что у Беларуси этот потенциал существует. И площадь 2006, 2010 и 2011 год, они доказали, что не глядя на довольно мощный примус и довольно мощные репрессии, все ж таки люди імкнуцца супрацьстаяць неяк уладзе. Тое самае, што робяць зараз прадпрымальнікі, бастуючы. Але, калі мы кажам пра рэвалюцыйны патэнцыял грамадства, мы таксама не павінны забываць пра рэпрэсійны патэнцыял дзяржавы. І калі рэпрэсійны патэнцыял дзяржавы перавышае рэвалюцыйны патэнцыял грамадства, то зразумела, такая держава буде завсёды перемагать своё грамадство. На сьогоднішній день пакуль што грамадство слабое, беларускае, каб супрацьстаяць моцай на тую моц, якую выражае улада.
Павел, я вас перепоню. Вот вы сказали, моц грамадства там слабейшая, чем моц державы. А моц державы это что? Это просто пушки, танки, самолёты, АМАП? Пакуль, а моц державы не обумовлена подтримкой частки того самого грамадства?
Все залежит от того, что мы разумеем под державой. Когда мы кажем про державный аппарат, и когда этот державный аппарат уже является консолидованной авторитарной системой, то подтримка грамадства – это уже абсолютно другостная. Больше того, как мы видим и в Беларуси, и в России, эта подтримка фальсификуется на выборах, показываются значно высшие личбы, чем это есть на самой справе. И все, что может авторитарная держава в этой период, у Беларуси и у России, это выключно опираться на силу. Коли б зменшились репрессии, коли б только были поширены махчимости выказывать свои думки, меркования, сбираться на улицах, удельничать у выборах, система бы изменилась на протягу года-двух. альбо праз выборы, альбо інакше праз іншыя элементы. Ну, давайте паглядзім, што было ў 2010 годзе, калі толькі дзяржава дала крышачку такой аўтаноміі, нават не свабоды, а палітычнай аўтаноміі ў агітацыі, ў нейкіх дзеяннях, у збіранні подпісаў і гэтак далей. І гэта вылілася ў тую плошчу, якая адбылася 19 снежня, нават якая была нечакана не толькі для ўладаў, але для самой нават апазіцыі. Таму на сённяшні дзень менавіта рэпрэсіўны патэнцыял не дае разгарнуцца вось гэтаму грамадскаму супраціву і пратэсту.
В хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Сусветнае паўстанне сярэдняй клясы. Урокі для Беларусі». Гутарку вядзе Юрый Дракафруст.
Коллеги, мне здаецца, вось Павел узняў цікавую тэму. Неяк досвід паказвае, што нават акупацыйная ўлада, замежныя акупанты, вот яны спрабуюць знайсці некую падтрымку. А беларуская ўлада, цяперашняя сучасная беларуская ўлада, аказваецца, не мае падтрымкі ніякай ні ў якай грамадстве, ёй дастаткова нейкай сваёй такой вот фізічнай проста моцы амапу.
Любая ўлада імкнецца атрымаць падтрымку грамадства. Нават класічныя таталітарныя рэжымы 20-го стагоддзя, сталінскія СССР і фашыстоўская Нямецчына паказваюць нам, што у гэтых рэжымах галоўным інстытутам была так званая сённяшняя мова ідэалагічная вертыкаль. Там велізарны інстытут прапагандысцкі быў, хаця здавалася б, навошта ім трэба, ёсць лагеры, іх хопіць для ўтрымання ўлады. Або ж нават самыя таталітарныя рэжымы імкнуцца атрымаць рэальную падтрымку грамадства. Што тычыцца сённяшняй Беларусі, што мы бачым? Мы бачым, што падтрымка Лукашэнкі большая, прычым значна большая, чым падтрымка апазіцыі. Гэта было на ўсіх папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах, калі Лукашэнка значна апярэджваў любога кандыдата, які ішоў за ім. І вот цяпер, калі адбыліся тыя крызісныя з'явы 2011 года, што мы ўбачылі? Падтрымка Лукашэнкі ўпала, але адначасова ўпала і падтрымка апазіцыі. Там спачатку трэба дасягнуць электаральнай перамогі, рэальнай падтрымкі насельніцтва з боку апанентаў рэжыму. І толькі пасля гэтага можна будзе рабіць высновы наконт таго, наколькі вялікі тут сілавы складнік, з дапамогай якой рэжым утрымліваецца.
Я хачу абмеркаваць такую вот цікавую асаблівасць вот тых пратэстаў, якія мы бачылі на плошчы Тахрыр, на плошчы Таксім. Прычым часам пратэсты матываваныя такой вот культурнай, я бы сказаў, парадыгмальнай розніцай. Вось, скажам, на плошчы Таксім у Стамбуле людзі пратэставалі супраць такіх вот ісламісцкіх забаронаў там на продаж позна ўвечары гарэлкі. Гэтыя людзі лічылі, што вот іх інтарэсы пакрыўджаныя, іх інтарэсы эта ўлада не ўлічвае, а інтарэсы тых, хто гэтую ўладу абраў. Іх каштоўнасці, можа, дурныя, можа, кансерватыўныя, но яны ў іх ёсць. І вот в этом сэнсе ўзнікае пытанне, а вот гэтыя рэвалюцыянеры, калі яны перамогуць, яны будуць улічваць каштоўнасці тых іншых, хто абраў гэтую паганую, вот, брыдкую ўладу. І это, дарэчы, пытанне і адносна Беларусі. Ну так, зараз як бы у Беларусі пра праблемы дэмакратыі не гаварыць не выпадае, бо яе няма, ёсць дыктатура. Але ў прынцыпе, можа быць, насамрэч проста і тыя, і другія кіруюцца насамрэч адной палітычнай філасофіяй. Пераможца атрымлівае ўсё. І вот кепчка тое, што перамаглі не мы, а вот калі мы пераможам, то будзе так, як мы скажам. І в Єгипті, і, умовно кажучи, в Туреччині, і в Білорусі.
Юрик, це доволі складане питання, уходить вже у сферу філософії політики, а не політичним з'являється аспектом. Давайте навіть поглядемо, що відбувається у Європі, коли легалізуються шлюби однополі. Так, у Франції виходять мільйони грамадзянаў супраць вось гэтага закону, і гэта прыводзіць да канфліктаў, да сутыкненняў. І ўзнікае пытанне, дзе гэтая свабода пачынаецца, дзе яна скончваецца. Калі правы адных пачынаюць абмяжоўваць правы іншых, і на гэта питання, я думаю, тяжко доволі буде дати відказ ще не завтра. Я думаю, що демократи якраз таки і будуються на пошуках компромісу і на пошуках можливості вирішати ці тупікові, на перший погляд, питання і проблеми, а не вирішати їх при допомозі м'яча, яким Олександр зрубає Гордіїв вузел, те, що робиться у авторитарних країнах, то бок питання вирішається разом, проблема вирішається разом.
А при допомозі революції на вулиці?
При допомозі революції, я думаю, що гэта магчымасць, адзіная магчымасць абараніць свої правы, калі вас абмяжоўваюць у магчымасці выказваць свае думкі, свае меркаванні. Калі вас звальняюць з працы толькі за тое, што вы маеце іншыя погляды і не жадаеце быць сябрам нейкай дзяржаўнай арганізацыі і удзельнічаць у пафасных мерапрыемствах, гэта ўжо парушэнне, радыкальнае парушэнне першасных палітычных правоў, за якія магчыма пры ўмове аўтарытарызму магчыма змагацца толькі на вуліцы, бо іншых механізмаў, а перш за ўсё выбарчых механізмаў у аўтарытарных дзяржавах не існуе для абароны гэтых правоў. Таму і адбываюцца гэтыя рэвалюцыі і ў Егіпце, у Турцыі, у часткова Беларусі, у Расіі, бо іншых магчымасцяў просто нема вырашыць данесці да ўлады сваю пазіцыю. А ўлада не хоча гэтага слухаць, яна не жадае, бо аўтарытарная ўлада слухае толькі прымус, толькі моц, яна не гатовая на кампраміс. І проста палітыкі павінны дамагчыся стварэння такой сістэмы, пры якой погляды і меркаванні кожных групаў грамадства будуць улічаны, будуць пачуты альбо праз грамадскія арганізацыі, альбо праз выбары, альбо нават праз суд і парламент, калі будзе магчымасць грамадскіх слуханняў па розных пытаннях, калі дыялог, камунікацыя.
Павел, я вас перапыню. Ну, аўтарытарызм, канешне, это кепска, але вось ваш власны ж прыклад. Ну, вот меркаванні, скажам, праціўнікаў аднаполых шлюбаў во Францыі не былі улічаны. Тому что вот яны там ходили лезть не миллион на улицах, а так бы мовить расклад в парламенте вот такий, и взяли, проголосовали, это все закон.
Ну, это, разумеется, питание правого человека, який обмерковывается зараз у Европе, это так званое правы человека четвертого поколения. Калі ўжо развітыя дэмакраты пачынаюць размаўляць не пра палітычныя правы, а пра правы меншасцяў сексуальных, пра правы жывёлаў. Зразумела, што вось гэтыя праблемы будуць сустракацца з непаразуменнямі, сутыкненнямі светапоглядаў і гэтак далей. І праблема ўся ў тым, што гэта ўжо вырашаецца не на ўзроўні нацыянальных дзяржаваў, а на ўзроўні еўрапейскага звязу.
Валер, ну мы вернемся, так бы мовіць, на нашу шматпакутную і паспрабуем, можа быць, я вас папрашу адказаць вот на тое пытанне, якое я сфармуляваў. Ну вось сапраўды людзі выходзяць на вуліцу, людзі там змагаюцца з беларускай аўтарытарнай уладай, якая, зразумела, не лічыцца з іх інтарэсамі, з іх там правамі і так далі. Ну а ўявім сабе, што яны калісьці ўсё ж такі перамогуць. А яны будуць лічыцца з правамі, інтарэсамі, магчыма, зусім іншымі, чым іх іншых. Магчыма, тых, якія стаяць за спіной вот этой влады. Ці там ніхто не стаіць, стаяць амонаўцы, якія просто, так бы мовіць, перайдуць на іншую службу. А то, што адстойваюць людзі, якія выходзяць на вуліцу, іх крэда, вот яно будзе, так бы мовіць, афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіяй, там рынкавая эканоміка, Европа і гэтак далей. А больш нічога і не будзе. Больш ніякіх інтарэсаў і не будзе, таму і не трэба будзе з імі лічыцца.
Ну, мы зноў вяртаемся да тэмы тыпа дэмакраты. А ліберальная дэмакратыя, ліберальная мадэль дэмакратыі прадугледжвае права меншасці. І дзеля гэтага існуюць шмат механізмаў, шмат інстытутаў. Калі мы уявім вельмі такую уяўную сітуацыю пра Беларусь, пра тое, што цяперашняя апазіцыя, напрыклад, пераможа некім чынам, прыйдзе да ўлады і будзе навязваць сваю волю астатняму грамадству. Але я так разумею, што нават калі будзе плошча, калі будзе зрынуты рэжым, то ўсё роўна праз нейкі час будуць праведзены дэмакратычныя выбары. І на гэтых дэмакратычных выбарах той самы лукашэўскі электарат таксама будзе мець права голасу, таксама з'явіцца некія палітычныя арганізацыі, якія будуць адлюстроўваць інтарэсы гэтай часткі грамадства, і гэтыя політичної сили зольмуть у парламенті ту участку, ту нішу, яку займає, скажімо так, умовно лукашенковський електорат. Тому я тут особливих проблем не бачу. Коли ми,
я бачу, Валер, а я бачу, коли ми спроектируємо вашу схему, одну секунду, коли ми спроектируємо вашу схему на Туреччину, в Туреччині так само, є вибори, і там ататюрківський ліберальний електорат вибирає тих, кого він хоче, вони мають представництво, але малоє. А владу реальною має Ердоган, мають ісламісти, ну, помірковне. Так от висвітляється, що от цим ататюркістам, да, лібералам, їм просто те, що вони представлені в парламенті, недостатково, вони виходять на таксі. А ви кажете, да, в Білорусі вони ж будуть представлені в парламенті, і хопіть з їх. Хопіть? Упевнені?
Махчима хопіць. Махчима не хопіць, махчима яны так само захочуть выйти на улицу, ну, махчима будут чекать наступных выборов.
И 7,5 хвилин хопіць, каб их разогнать?
Юра, ситуация такая, что любое громадство конфликтное, у любым громадстве існуют конфликты интересов. Проблема у тым, каб знайти механизмы регулирования этих суперечливых интересов, этих конфликтов. Тое грамадство, якое знайшло гэты аптымальны механізм, тое сёння паспяхова развіваецца, і тая ж самая Францыя, я не думаю, што будзе, так сказаць, такі велізарны грамадзянскі раскол на ўзроўні грамадзянскай вайны. А просто гэтая тэма аднаполых шлюбаў стане вельмі важнай на наступных парламенцкіх выбарах, магчыма прэзідэнцкіх выбарах, і сітуацыя неяк адрэгулюецца. Тому головне – це існування механізмів, допомоги яких конфлікти вирішаються. Коли такі механізми є, окей. Коли їх нема, ну, отримовується те, що трималося в Єгипті.
Лідія, а як ви міркуєте ваше міркування на конт нашої спречки? І ось ваш відказ на моє питання. От коли ті люди, які зараз змагаються з авторитарним білоруським режимом, коли, ну, яны калісті прийдуть до влади, то а яны будуть лічитися з міркуванням і з інтересами інших?
Не зря у кожної партії є її програма. В ней написано нечто, что партия действительно собирается реализовывать. Ну вот если мы посмотрим на программу партии ОГП, БНФ, то в них прописана шоковая терапия, либеральный рынок в довольно радикальной версии. И альтернатив особенно никаких нет. Все это может быть, естественно, покрыто лоском демократических ценностей. Но если говорить про экономику, то их позиция достаточно безальтернативная и простая. Естественно, если мы говорим про демократические ценности, они дадут все механизмы демократические для того, чтобы народ продолжал там участвовать в политическом процессе, да. Но будут ли те экономические интересы, которые Лукашенко сегодня поддерживает, да, поддержаны новой властью? Конечно же, нет.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ній удільничали політолог Павел Вусов, оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич і соціолог Лідія Міхеєва. Вів гутерку Юрій Дракохруст.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. У сьогоднішній програмі ми протягнемо обміркування теми примусової психіатрії. Наша розмова пойде про методики, які використовуються у психіатричних клініках у дочиненні до пацієнтів. Згодно з опублікованою інформацією, це фармакологічна терапія, невролептики, електрошокова терапія, Так само до апошнього часу уживалася психохірургія або лоботомія. Гэта методика по-ранейшому має прихильников сярод адмисловцу-хірургов. Однак апошнім часом її репутація опинулася подмоченой і замест лоботомії усе частіше вживається електрошок. Паралельно пацієнтам призначаються анестетики, які блякують вострую реакцію нервових кончатків, а тому хворые под уздеянням препаратов не надто та кричать від болю. Психіатричні медикаменти, які ведуть до облікування праці мозку і так само до його розбурення, до того ж мають шмат небезпечних побочних наступств для організму. Що ведає громадство про примусове лікування у психіатричних клініках? Чи варто ізолювати людей, які мають психічні проблеми, від соціуму? Такі питання наш кореспондент задав мінакам на вулиці Городні.
Треба изоляться. Ну, что хочешь, можешь и с ножом и выгнать, где хочешь. Это непредсказальные люди. Я не боюсь, как я их боюсь. Я могу, как хочется, там, дать. Да, другие, конечно.
Ни в коем случае. Его надо либо переубедить, либо сделать так, чтобы он остался при своем мнении и в то же время не вредил окружающим.
Я думаю, что просто вводят средства, затормаживающие их временно. Человек вот пока у них лежит, его затормаживают, он ведет себя спокойно.
Они могут связать человека и сделать ему внутривенное вливание. Он себя почувствует абсолютно разваленный под воздействием медикаментов.
Подхода особистого, як у коронев, як чому человек дошел до этого захоронения, нема.